Вот так звук истории.
Добрый день всем. Мы в прямом эфире с наступающим Новым годом. Сергей Бунтман, ведущий, Наталья Селиванова, звукорежиссер. И мы сегодня о Новом годе будем говорить. О советском изобретении Нового года. Елизавета Листова, автор фильма, который завтра выйдет на НТВ. 17, да, Лиз?
17.10. Добрый день.
17.10. А то 17 будете включать, и ничего еще не будет. В 17.10 фильм это называется «Новогодняя сказка для взрослых», да?
Да.
Да. Ну вот сказка действительно, но это абсолютно реальная сказка о изобретении Нового года в Советском Союзе, когда разрешили елку, но не тогда. Вот. Не на тот день. То есть не на Рождество, а на Новый год. У тебя там преследование елки есть еще, которое
есть.
Действительно.
Есть.
Действительно, елка преследовалась как вот что-то не то. Там чудовищные плакаты есть.
Не все, к сожалению. Все не поместились бы.
Нет, ну там не, все не поместятся. Там много не поместилось и документов. Вот, потому что фильм сколько он идет?
Ну, 52
минуты. 52 минуты. 52 минуты, но там и не поместилось бы. Документы есть потрясающие. Как они находились, эти документы, это еще мы поговорим сегодня. Но смысл какой был? Задать несколько вопросов. Когда елка, когда Снегурочка, когда Дед Мороз?
Как это вообще все так вышло?
Да. А как так все вышло? Ну вот просто напомним эту историю.
Ну, это выходило довольно долго, как выясняется. Собственно, для меня было удивлением тот факт, что мы считали это абсолютно непреложным праздником, а по сути мы имеем сложившийся канон, которому от силы лет 50 всего, что в исторических рамках, конечно, ничтожно.
То есть он сложился к тому времени, он сложился к 60-м годам?
Да, всего лишь. Всего лишь к 60-м, и совсем это никакой не старинный праздник получается.
Не, ну старинный, он взял елку у Рождества, которая была выкинута вместе с Рождеством в свое время в Советском
Союзе. Конечно, нам возразят, что Петр повелел, Первый повелел ставить елки на Новый год, но это
не ставить елки, он веточки повелел ставить. А елку у нас из Германии привезли еще в 19 веке настоящую.
Да, причем привезла, если я правильно понимаю, первый удачный опыт был произведен в 1817 году великой княгиней Александрой Федоровной, но не Николая II, а Николая
ну,
I
были. Или Александра Федоровна, или Мария Федоровна, они все были. Но это жена будущего Николая I.
Да, вот она устроила рождественскую елку у себя, и впоследствии она, значит, в императорских покоях детям ставила эту елку. Тогда уже дело пошло. Uh-huh. От Петра, я так понимаю, только питейные заведения подхватили.
Ну да, и перенос, собственно, Нового года там на 1 января и так далее. От Петра.
Да.
Все это прошло. Ну да, ну и рождение. Рождественская елка, и с ней там много всегда всего было связано, и игрушки, и есть семьи, которые до сих пор на каждый год есть свой шарик, который с 900-х годов, свой шарик на каждый год, на каждое Рождество делается свой шарик. Еще и пишется на нем год.
Даже я встречала промышленные образцы мальчика Нового года с надписью 1957, например, на пузе.
Да, но это первый, которого я встречал, первого мальчика с этим пузом. Но я об этом ничего не помню еще об этом первом годе. Ну и вот мы подходим потихоньку к середине 30-х годов, и вот так неожиданно возникает через газету «Правда» начинается Новый год.
История, кстати, очень таинственная, потому что зачем было публиковать предложение о встрече об устройстве елки для детей за 3 дня до Нового года, почему было бы не сделать это заранее, и все наши поиски какого-то заговора Политбюро увенчались абсолютно ничем. Фиаско, ни одного документа, говорящего о том, что где-то как-то это обсуждалось заранее. И в результате ничего, кроме воспоминаний Хрущева, который рассказал о том, как пришли украинцы, предложили,
оставили. А это Постышев, в общем-то, тем один из руководителей украинских, Постышев, знаменитый Постышев, который еще Дальневосточную республикой управлял в свое время в 20-х годах и с Блюхером вместе. И вот будущие враги народа, в общем-то, вот Постышев как-то так это и... Но он уже готовил у себя на на Украине-то, насколько я понимаю.
Да, так поэтому и на самом деле расскажем, да, что первая настоящая елка состоялась не в Москве. Хотя за ней потом была слава главной елки страны.
Угу.
Но пошла она не из Москвы, она пришла к нам из Украины. Непонятно, когда состоялась эта беседа. Непонятно, почему в последний момент была опубликована эта статья, но...
А беседа, ну, беседа понятная. А, ну, пусть, а может, подарим? А может, и подарим.
Да, вот, да, но просто вот страшно представить, да, себе, глядя на наши нынешние пробки, которые растягиваются на месяц, это имеется в виду подготовка к Новому году, страшно представить, что было в городах, когда 28 декабря люди прочли о том, что елки быть.
Угу.
Что там творилось, что пытались купить, чего не находили и что на эту елку вешали в результате.
Там есть еще очень многие, одни есть просто комические, а другие трагические. Вот эта елка-заменители, и мы о них не скажем, в каких обстоятельствах, потому что это действительно есть в кино. Одно абсолютно такое карикатурное замена, а другая очень трагичная замена, вот, которая будет замена елки, собственно. А вот здесь замечательно был мой отец, мне отец, вот Григорий нам пишет, мне отец рассказывал загадку из его раннего детства. Какой буржуазный праздник наносит самый большой ущерб природе? И правильный ответ был Новый год, поскольку он приводит к массовой вырубке елок массовой. Ну, но да, это уже, наверное, уже в советское время, уже после разрешения елок.
Нет, это как раз тогда была кампания по сбережению лесонасаждений. И
это до разрешения Нового года?
До разрешения, да. Это как раз 28-29 год, что, конечно, странно, при том, что лес на тот момент являлся основным экспортным сырьем Советского Союза, и говорить о том, что рубят елки, ну, как-то даже...
Ну, да, и понятно, и кто, и кого посылали рубить этот лес, валить этот лес в диких количествах, куда уж тут елки. Вот, вы знаете, мы сейчас прервемся для того, чтобы вот и поговорим о том, как формируется со всеми своими нарядами, игрушками, ритуалами формируется советский Новый год. Но я сразу хочу вам дать послушать запись 46-го года, потому что это в лесу родилась елочка, которая, в общем-то, наверное, тоже не особо была. Это же старая песня, но она, я думаю, что до 36-37 годов она как-то не фигурировала.
Особенно. Она и после не фигурировала. Мне кажется, да? Она появилась в нашем обиходе где-то в 60-х годах.
Ты смотри, у меня есть 46-й год, вот послевоенный, вот у меня есть запись, как с детским хором поет не кто-нибудь, а Георгий Виноградов. Поет «В лесу родилась елочка», 46-й год. Значит, она уже каким-то образом, она уже становится, может быть, обещанием быта. Не совсем она становится символом Нового года, но она уже есть. Послушайте это дивное исполнение.
В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зеленая была, метели пела песенку, смеялась бай-бай. Мороз снежком укутал, смотри, не замерзай. Трусишка, зайка, серенький, под елочкой скакал. Порою волк сердитый, волк рысцою пробегал. Снег по лесу часом, под полозом скрипит, лошадка мокноногая, торопится, бежит. Везет лошадка дровеньки, а дровник старичок, срубил он нашу елочку под самый корешок. Теперь ты здесь нарядная, на праздник нам пришла.
Ну, Георгий Виноградов определенные трудности испытывает, бедняга с хором. Но это дивное, дивное исполнение совершенно. Вот. А в такой мощный Георгий Виноградов, чудесный совершенно. Все.
Ну, маловато песенка ему, прям скажем.
Ну, маловато ему песенка, но он ее очень аккуратно, он ее делает, и вот вокруг плещется вот детский хор. Дедушка Сталин не одевался морозом и не приходил в гости к партийной верхушке. Как Дед Мороз появился? Там есть ужасающая вещь у тебя вначале. Это дети, которые испугались Деда Мороза.
Ну, так он и сам по себе не прекрасен, прямо скажем, потому что его первоначальный грим не вызывает радости вообще. Потому что это потом куда-то делось, но вот эта вот раскраска человека, сшитого из лоскутков, она, конечно, пугает, прямо скажем. Как взялся Дед Мороз, тоже осталось для нас, ну, вот, с документальной точки зрения, загадкой. Кто его назначил главным? А поскольку никакого Деда Мороза не было до... Даже не понимаю, где бы он мог быть. Все, что мне понятно, что это был один из святочных персонажей, но один из рядовых святочных персонажей, и как вот он так выдвинулся, и, главное, долго завоевывал. Да. И ведь он же не сразу стал главой праздника, он не сразу стал дарителем. Потому что ритуал, вот этот празднование детский в первую очередь, он разработан педагогами, и написаны книги, и эти книги существуют в библиотеках, и там говорится только о том, что обязательно должны быть подарки. Но большая дискуссия идет о том, кто эти подарки будет вручать. Слова о том, что получить подарки из рук зайки или мишки ребенку гораздо приятнее, чем просто тетя дала. Никакого Деда Мороза в качестве дарителя. Да.
И мешка нет никакого.
Мешок, наверное, есть. То есть эти подарки каким-то образом раздаются, но не Дедом Морозом. И даже эти детские письма, которые нам удалось обнаружить...
Это отдельная история.
Это отдельная история
письма Деда Мороза, причем вплоть до того, что и треугольники военного времени. Вот это вот. Такие же треугольники, как на фронт, из фронта, но только Деду Морозу. Это совершенно потрясающая штука. Это показывается, это вы увидите в кино.
Да, но я не буду касаться содержания, отмечу только одно, что дети не просят у Деда Мороза никаких подарков в 47-м году.
Не просят?
Не просят.
А почему? Не знаешь?
А, наверное, этого еще не было просто. Единственное, о чем они просят, это билет на елку. Попасть к Деду Морозу, как к Деду Морозу.
Просто... Они хотят просто с ним встретиться.
Просто встрос, просто
на праздник, да?
Просто увидеть елку и увидеть Деда Мороза. Но они ничего не просят, при том, что можно себе представить, что, наверное, им есть что попросить в 47-м году у дедушки.
Ну да, про 47-й у нас будет отдельным номером. Вообще вот эти послевоенный перевал вот Нового года, там столько было написано в это время, и столько было новых вещей сразу после войны. И я бы хотел, чтобы мы сейчас послушали, как самый послевоенный год вдруг встречается совершенно умопомрачительной радиопремьерой. С умопомрачительным просто участием. Потому что старый год, вот он провожает, и кто его... Вот там нет никакого Деда Мороза, а там есть старый год и есть новый год. И вот старый год – это Василий Иванович Качалов. Не просто так, вот послушайте. Это клуб знаменитых капитанов. Родился и еще не стал периодичной передачей.
Кто этот почтенный старый джентльмен?
О, я никогда не видел такой длинной седой бороды.
Взгляните на его одежду. Он прошел по снегу много миль.
Кто вы такой и что вам угодно?
Я старый год, навеки уходящий, прошедший путь свой. 45-й год. Сегодня я с землей, с людьми прощаюсь. Последний час своих земных дорог я буду рад пробыть с
здесь, капитаны, среди вас, героев знаменитых, не знающих сомнения и страха.
Мы сочтем за честь встретить Новый год в вашем обществе.
Нет, это невозможно, капитаны. Ведь ровно в полночь я уйду, исчезну. На смену мне придет юнец счастливый. Как я ему завидую, признаться. Но срок еще не вышел, час не пробил, пока я с вами вместе, капитаны.
Ах, месье, старый год, ради вас необходимо сделать исключение из правил. Мы сядем за стол немного раньше. Прошу вас, друзья мои, садитесь за стол.
Достопочтенные джентльмены, я предлагаю тост за старый 1945 год.
Да, браво.
Нет, от всей души я вас благодарю. Да, есть о чем мне вспомнить, капитаны. Вы видите, друзья, корону эту? Я получил ее с рождения. От года к году волшебные короны переходят. Взгляните же на эти два бриллианта. Сверкающие камни появились в короне в этом нынешнем году. Смотрите, как горят они, играют, как в каждой грани тысячи лучей дрожат и искрятся. Друзья мои, два новых бриллианта в короне времени в честь двух побед великих. Ложь, измена, злодейство черное раздавлено оружием солдата русского. Друзья, взгляните, как сверкают камни. Уйду я скоро, след мой на снегу метель покроет мглистой пеленою. Но навсегда из глубины веков светить народом будут эти камни. И детям скажут с гордостью отцы: да, это был овеянный победой суровый, славный 45-й год.
Да, Василий Иванович Качалов, только на Иле это не гигзаметр, конечно, это шестистопный ямб, не рифмованный, как у Шекспира. Все здесь, полный Шекспир.
Уже закрались сомнения по поводу авторства.
Полный Шекспир здесь вообще такой, конечно. Вот здесь пишет, в 41-м году елка уже была, елки уже были, в смысле, и песню про елку уже пели. Когда была первая государственная елка?
Первая государственная елка состоялась на следующий после разрешения год. Встречали 37-й.
Прости, Господи.
Да.
И встречали его, главное было в колонном зале.
В колонном зале Дома Союзов, да, где вскоре прошли...
Ну, елку убрали, а потом посадили туда других совершенно людей. Пошли процессы. Но вот что расскажи. Там ведь этот праздник, в нем же должен быть сценарий, в нем же должен быть все. И это нужно было найти.
Да, и мы отчаялись, честно говоря, его найти, этот сценарий. Но в результате все-таки каким-то чудом, в совершенно неожиданном месте он был обретен, я бы даже сказала так. Сами поиски, конечно, это достойно отдельной просто истории. Сначала мне попалось в архиве литературы и искусства упоминание о том, что художник Вильямс награжден почетной грамотой ЦК ВЛКСМ за какие-то там спортивные, оформление каких-то спортивных дел, выставку в Париже и новогодние елки. 37-й год. Соответственно, мы поняли, что это был художник Уильямс. Правда, к сожалению, в фондах у самого Уильямса мы не обнаружили ни одного эскиза, потому что, конечно, хотелось понять, как это все выглядит, потому что это было первый раз. Но зато нашли сценарий, который, в общем, нас огорчил, прямо скажем.
Почему?
Ну, потому что темой праздника кремлевской, главной московской елки, главной елки страны, был лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое и радостное детство».
Ну, аж какой еще он мог быть-то?
Ну, а потому что я, честно признаться, вообще не предполагала никаких лозунгов, потому что, когда затевали только этот праздник, сами же и говорили комсомольцы, а они занимались устройством всего этого, что никаких докладов, никаких речей, встретить весело, поиграть в игры и все на том. Эта затея продолжалась ровно год. И дальше мы, по сути, имеем два параллельных праздника. Один, который устраивался по домам, и второй – это вот общественный государственный праздник, который вроде как бы про одно и то же, но
и
на
там
самом
есть,
деле...
Там есть точно совершенно политический и подтекст, и направление есть. И мы еще это увидим, и при Хрущеве это было. Вот, и вы увидите это в кино, там замечательно. Дед Мороз и также Новый год. Тут не старый, Качалов, а вот Новый год там провозглашает, что он первый год 20-летия, который приведет к коммунизму нас. То, почему мы выросли. И это нашли. Но теперь это может быть. Но его же нигде не было. Вот рассказывали же мне, что его нигде не было, этого сценария. Нигде он не всплывал. Почему? Столько всяких исторических изысканий по поводу Советского Нового Года, а сценария не было.
Потому что я подозреваю, что просто никто целево не занимался этим самым Новым Годом. Это все куда-то передавалось. То там от комсомолов в профсоюзы, от профсоюза обратно в комсомол. И вот эта вот какая-то чехарда и сумятица привела, соответственно, к сумятице в архивах, где частями что-то мы находили в одном, что-то в другом, и это были поиски в стиле «пойди туда, не знаю куда», на самом деле.
Ну да, да, но они увенчались успехом, но это не единственный материал, который удалось найти.
Да, безусловно, конечно.
Дорогой товарищ Бунтман, пишет мне. Я, Кисин Александр, помню себя примерно с года 46-го или 8-го? 6-го. Моя мама каждый Новый год ставила и наряжала елку на Новый год. Любимый крокодил из папье-маше появлялся на ней в полночь. А теперь стоит на моем письменном столе. С Новым годом. И вас тоже с Новым годом. А мы вот после перерыва мы еще поговорим о елочных игрушках удивительных. И они же каждая, почти каждая что-то заменяла. А потом изменялось с ходом вообще развития советской истории. И вопрос вопросов у нас тоже найдет ответ. Свой вопрос вопросом. Когда же, кто такая Снегурочка? Откуда она появилась и когда она появилась. И тоже мы ответ на это дадим. К нам тоже пришла Снегурочка, вот, читает новости. Вот. С наступающим. Ну, сейчас прервемся на 5 минут и потом продолжим. Елизавета Листова и фильм «Новогодняя сказка для взрослых», который завтра будет на НТВ в 17 часов.
Вот так звук истории.
Мы разговариваем с Елизаветой Листовой, автором фильма «Новогодняя сказка для взрослых». Да. Я паузу специально. Я вот Качалова наслушался, если и повесил такую паузу. Вот. Для взрослых, да, это история Советского Нового года. Естественно, вопрос вопросов задаете, взаимоотношения между Дедом Морозом и Санта-Клаусом. Санты нет, внучки, это наше изобретение. А вот дальше, откуда, а что, а почему у него шуба красная? Не всегда, кстати говоря, и не обязательно красная шуба у Деда Мороза. Но вот давай сначала вот Снегурочка откуда взялась?
Ну, Снегурочка взялась...
Из Снегурочки, это понятно.
Снегурочка взялась из Снегурочки, из сказки, из Островского, из Римского-Корсакова она взялась. А вот как ее приторочили к Деду Морозу, это тоже вопрос, который останется без ответа, и почему именно ее. Очевидно, в силу миловидности ее противовес страшному деду.
Но он такой, он действительно был очень... Вот вы завтра посмотрите, вот посмотрите, ну, там нет возрастных ограничений, насколько я понимаю. Но вы посмотрите, там Дед Мороз непростой есть во многих документальных кадрах.
Да, первые Деды Морозы, как мы уже говорили, были неприятные.
Да, там, да. И вот я бы сказал, что это же Снегурочка, что посредница между Дедом Морозом и...
Скорее всего, потому что в самой первой официальной елке, которая проходила в колонном зале Дома Союза с 36 на 37 год, Снегурочка участвовала в представлениях для младших детей. То есть, очевидно, ее функция успокоения малышей была первична, и этим и вызвано ее появление рядом с дедом.
Да, там всегда есть с дедом, там всегда есть таинственная история, что она внучка, а кто у нее папа и мама, как всегда. Тут начинает, а папа и мама-то кто? Непонятно.
Непонятно. Нет, просто она является таким голым, извините, фактом. Просто вот Снегурочка и Снегурочка. А родители, ну, видимо, как-то не успели разработать мифологию. И на самом деле, да, вот эта мифология, которая новогодняя мифология, которая разрабатывалась, она всегда разрабатывалась на коленке. И вбирала в себя невбируемое, я бы сказала. Ну, потому что как можно переложить решение очередного съезда в сценарий для новогодней елки? Ну, тем не менее, это делалось.
Ну, там чудесные есть при Хрущеве, кукуруза шествует. Да. Вот оно прямо, это не только товарищ Бинин кукурузу выводил в пионерском лагере, а вот кукуруза появилась такая тетя.
Королева кукуруза.
Да. А появлялась такая, в общем, суперкрасавица такая.
Да, причем, мне кажется, Новый год советский – это единственное место, где разрешалась классовость. Ну, потому что она королева.
Ну, да.
Да, король – урожай, труд – герой, да, то есть там как-то обращались к персонажам совсем не так, как, ну, они были не товарищи, это точно.
Вот,
совершенно.
Слушайте, мы перейдем к апофеозу вообще советских елок, и это к хрущевскому времени, мы перейдем, но давайте сначала попрощаемся с временем сталинским, потому что тут совершенно удивительные вещи, Бунчиков и Нечаев поют песню, которая вот предвещает 47-й год. Причем конкретно. Вот песня написана конкретно следующему году. Как мы его встречаем. Вот послушайте сами. Очень так вот она... причем, не, насколько я понимаю, она не переделалась под следующие годы. Например, потом. А она вот какая-то очень конкретная. Послушайте.
Час пробьет, старый год уйдет, на смену новый придет. Этот новый год счастье нам несет, радостный 47-й. Бокалы вино до краев мы нальем, и за странную песню славную обычаю споем. Милый друг полней, чтоб всюду песни цвели. Выпьем мы за тех, кто вдали от всех, вдали от нашей семьи.
Пока мы вином до краев мы нальем, и за здравную песню славную по обычаю поем.
И опять вино мы бокал нальем, и листов поднимем, друзья, чтоб на радость нам и на страх врагам была родная земля. Бокалы вином до краев мы нальем, и за здравную песню славную обычаю споем.
Значит, должна быть, наверное, идея, что каждый Новый год будет, именно этот конкретный 47-й, будет еще лучше, чем был предыдущий. Песня 47-го, так как в нем была денежная реформа, Яков. Нет, песня, предваряющая денежную реформу, вряд ли. Леонид мне задает странный вопрос. Вот сколько вот не слушаю, вот нет ответов на мои вопросы. Я не знаю, какие вы себе вопросы задаете. Спрашиваете, о чем кино? Об истории Нового года в Советском Союзе, потому что именно, вот все-таки Новый год, вот такой вот Новый год, это именно советский праздник.
Конечно.
Да.
Главное, что он советский по тому уровню и градусу ожиданий наших от следующего года. Это, конечно, абсолютно советское изобретение, потому что не было другого такого праздника в расписании праздников Советского Союза, где можно было так выдохнуть, куда можно было снести столько надежд, столько желаний. Это день, который взял на себя, наверное, всю, да, вот эту вот какую-то тяжесть и какую-то бесконечность,
да,
этих трудовых будней.
Но при этом, как правильно пишут здесь нам, что встречаешь Новый год, а на завтра на работу, да, до определенного времени. 1 января не было выходным
днем. Вот до 47-го как раз.
А может, вот потому?
Может быть.
А может, потому, что это поют перед выходным днем? Может, нет, да, это слишком тонко. Мне кажется, это слишком тонко. Вот. Значит, елку помню с 42-го года. Ее устраивали в детском саду, когда мы были в эвакуации. В 44-м, когда вернулись в Москву, украшали елку игрушками из маминого дореволюционного детства Лия 38-го года рождение. Вот смотрите, а игрушки замечательные. Вот когда начали продавать игрушки, делать их советские именно?
Советские начали уже к следующему нормальному, так скажем, Новому году. То есть в 36-м году уже елки были с игрушками, с новыми. Ну, у кого оставались каким-то волшебным образом старые, сохранились, те вешали старые игрушки, новые постепенно возродили. Это было артельное производство. Артельное производство. В Клину, например, был большой такой стекольный промысел, еще меньшиковские некогда заводы стекольные, там песок. И там был завод, который назывался лабор-прибор, то есть лабораторный прибор.
Прибор, да.
Да, и у нас в фильме есть звезда на макушку, красная звезда, пятиконечная, из так называемое монтажное стекло, где там бусинка на бусинку, на проволочку натянутые. Если посмотреть повнимательнее, то основание этой звезды, то место, которым она, собственно, надевается
на верхушку.
Это пробирка. Самая настоящая пробирка. Классическая,
да,
пробирка.
Просто она при этом
выкрашенная,
да?
В красный цвет.
Ух ты.
То есть, также очень быстро научились делать модификации лампочек. Из них делали шарики. То есть, у них как бы нету цоколя, а внутри выкрашено, и вот уже шарик готов. А на самом деле это лампочка.
Ну, и происходила замена, еще замена по темам. То есть, та же самая звезда пятиконечная красная заменила звезду рождественскую.
Тоже был у меня большущий вопрос, кто придумал нет ответа. Она нет. Как-то сама возникает, эта пятиконечная звезда. Я понимаю, что, конечно же, огромное впечатление произвели и кремлевские звезды,
конечно,
потому что они аккурат тогда, в 1937 году, были заменены с металлических вот на эти стеклянные рубиновые звезды. Наверное, впечатление было колоссальное у всех. И вот эти рубиновые звезды поместились на елку лучшим образом.
Ну, как влитые. Появились, но там появились все персонажи этих лет главные, ну, положительные, естественно, персонажи для советской власти, как полярники появились там. Вертеп Папанина. Посмотрите внимательно на Вертеп Папанина на льдине. Посмотрите, обязательно. Это того стоит.
Да, к сожалению, мне бы очень хотелось бы знать имена этих художников, вот этих, на самом деле, мифотворцев, которые вот на ходу, просто на ходу, да, полетел самолет там транс-северо-ледовито-океанический рейс.
Да, перелетел мимо полюса, да.
Да, и он уже висит на елке, и это уже, ага. это вот прям отлитый миф.
Стратостаты были тут же. Стратостат появляется. Космонавт появляется. Спутник тут же появляется.
Ну, я уже не говорю про броневики и пистолеты.
Броневики и пистолеты, они хороши, конечно, чрезвычайно.
Да.
А они тоже дутые?
Нет, это прессованный картон.
А прессованный картон, да?
Да, картонаж так называемый. То у нас много сохранилось таких рыбок, птичек, лисичек.
Да, да, да.
Так вот, такие же были броневики.
Вот такие, они чуть-чуть объемные, да?
Да,
вот
с обеих сторон тесненные.
Да, 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 тесненные
да. Картон.
Рыбка была, птичка, у меня снегирь такой еще был, да. Снегирь у меня был стеклянный, и был такой тоже картонный.
Да, 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 дирижабли, парашюты.
Угу.
И так далее.
Да, и так далее и тому подобное, да.
Видела даже в Клинском музее елочные игрушки олимпийского мишку. Стеклянного.
Да, я его помню, его продавали. Да. Я его помню, его сделали вот на новый 80, потому что стали там уже к Олимпийским играм. И в 79-м там все уже шло, и вся рекламная кампания, и уже продавали на 80-й год. Ну вот, давайте вот, появился еще из ритуала, появился еще огонек. Вот давайте самый первый огонек послушаем, кусочек самого первого огонька. Он был первый новогодний, но не первый голубой огонек. И вот кто будет говорить, сначала там сыграет, вот после долгого джазового выступления, такого биг-бендовского выступления, они сыграют мелодию сейчас. А дальше там совершенно потрясающе молодые все дикторы. И вот среди них вот здесь Игорь Кириллов, который там очень живо все это ведет, и Валентина Леонтьева. Вот вы их услышите сейчас.
В телевизионном кафе. И нам кажется, что мы имеем право сегодня вспомнить об одном событии минувшего года. Правда, маленьком событии, незначительном, телевизионном событии.
В этом году, дорогие друзья, родился наш голубой огонек. 42-й раз он зажегся сегодня. В архиве нашего телевизионного огонька хранятся 1,5 миллиона ваших улыбок.
Ну вот, 1,5 миллиона улыбок, даже несколько острот, говорит Валентин Леонтьев потом. Ну вот появился огонек, сопровождающий, вот с 62 на 63 появился. Все чудесные дикторы и дикторши, вот и там масса всякого народа, все вот дикторы и дикторши первого набора. Вот они все такие замечательные. И кто просто ведет себя, естественно, а кто старается вести себя очень... Это совершенно другая вот какая-то вот такая атмосфера.
Ну, была. Стильная сама по себе была эпоха.
Угу. Она действительно была очень стильная, потому что там, с одной стороны, смешивалось все. И появилась елка в Кремле. Это был такой знак открытости. Но вот то, что огонек, это был такой действительно... Там должны быть все, но не как засватанные на каком-нибудь представителе, на каком-нибудь совещании. А все действительно. Вот следующий огонек, сейчас мы быстренько послушаем, она небольшая. Потому что там, вот у нас тот-то сидит, на него пародия потом была в 33. Кто это такой скромный сидит в углу? Это товарищ Травкин, у него 33 зуба, да? Вот здесь шахтер есть, там это футболисты, там полсборной сидит, Яшин там и так далее, космонавты. И вот сейчас с очень большим напряжением, потому что это надо было все сделать быстро и правильно, выученный текст, говорит Юрий Алексеевич Гагарин. И, кстати, в этом смысл Советского Нового Года очень сильный. Вот в том, что он сейчас скажет.
Дорогие друзья, уходящий год мне хочется помянуть добрым словом. Именно в этом году мы с вами, именно мы с вами летали в космос, строили новые города, писали книги, воспитывали детей, строили многие новые дороги на Земле, создавали новые семьи. Но, наверное, так уж устроен человек, и особенно наш советский человек. Чего бы он ни достиг сегодня, завтра ему уже будет мало. И он обязательно пойдет дальше за своей мечтой. И мне хочется пожелать, чтобы в новом году все мечты сбывались.
После Юрия Алексеевича Гагарина появляется совершенно такой несколько анахроничный, да, к тому времени, но совершенно неожиданный для Советского Союза телевизионный мюзикл. Правда, там немножко Коттон-клуб колонтов от конца 20-х, но это совершенно неожиданно. Причем стык с Гагариным идет. Здесь совершенно другая эпоха получается уже.
Ну, а Новый год хорош тем, что ему все эпохи хороши. Он их все как-то на свой манер перерабатывает и уживается прекрасно, как уживаются шишечки и самолетики, уживаются на одной елке, и также и Гагарин с мюзик-холлом не противоречат друг другу абсолютно, чем он хорош.
Я хочу сказать, что в фильме, вот, который, вот это замечательный, я обожаю вопрос, вопрос сродни, о чем это стихотворение. Что для вас этот фильм? Что вы им хотели сказать? Это гениальный вопрос.
Да я
вот что ты хотела сказать этим фильмом?
Я хотела сказать, что надо сознательно относиться к своим традициям и понимать, откуда растут ноги. Вот, вот что я хотела сказать.
Куда эти ноги убегут? Нет, потому что узнать о том, откуда это все происходит. А если вы еще ко всему и посмотрите фильм, то вы узнаете двоеточие. Вы узнаете, что, собственно, представляет собой таинственный салат Оливье и какой он имеет отношение к повару Оливье из Эрмитажа. Вот и дореволюционному салату Оливье. Что такое советский салат Оливье? Вы все это узнаете. Вы узнаете, что такое советское шампанское. Вот, вы это будете смотреть 1 числа, вот, потому что это «Время вперед» совершенно потрясающе, конечно. Это история «Время вперед», что такое советское шампанское по отношению ко всем другим игристым винам. Вот эта идея. Вы знаете много чего. Тут спрашивают, кстати, а когда стали появляться очень сказочные персонажи, такие как Баба-Яга, там, Леший и так далее? Ну, это в каждую эпоху, что было популярно. И, кстати, от кино очень много зависело.
Конечно.
Вот обратите внимание, в довоенных кадрах, там из довоенного кино, вот детского, из «Золотого ключика» там масса всего. Там «Золотой ключик» тот самый, Птушкович его делал, да, тогда, тот «Золотой ключик», который был. Это все, и это все сложилось. Слушай, а эти самые костюмы, которые потом регламентировали, что для маленьких мальчиков, а что для маленьких девочек.
Это слава советским педагогам.
Да, это они про зайчиков и все это они написали. Да?
Да, это два сборника выходило о том, как правильно праздновать. Как правильно устраивать елку. И там было все написано, кого как наряжать, кого зайчиками, кого белочками, кого снежинками.
А кого снежинками. Но
да.
Остаться снежинкой навсегда, вот Есть такой очень суровый и драматичный момент, я бы сказал, в кино, потому что горе остаться снежинкой навсегда и не получить повышение до Снегурочки, когда Снегурочка стала своей. Там очень тоже интересная история, когда Снегурочка стала своей местной.
Да.
То есть представительницей самих ребят. И вот назначение и выбор Снегурочки, будь то в детском саду, в школе.
Ну, да, это такая женская инициация своего рода.
Ну, да, ну как сразу теперь-то мы знаем, как живут в других разных странах, как в Штатах черлидер, вот чуть-чуть. Это все, вот это действительно. Мальчик капитан футбольной команды, а девочка черлидер. Ну, вот здесь вот насчет мальчиков я не знаю, что именно, а вот девочка и Снегурочка это важно. И конкурс того, что может сделать мама с костюмом.
Конечно.
Да, это суровое. Ну, хорошо, здесь обо всем мы об этом вспоминаем. Ну, и я бы хотел, чтобы мы с вами сейчас потихонечку вот попрощались вот в преддверии завтрашнего фильма. Лиза, спасибо большое. Если вы знаете предыдущие фильмы Елизаветы Листовой про Советскую империю, про многое все другое, то вы понимаете, что здесь вы узнаете много действительно нового. А мы возвратимся вот в 65-й год. И где Татьяна Шмыга с оркестром, Эдди Рознер. Ну, вообще, ну что еще можно пожелать? Всего вам доброго. С Новым годом.
Спасибо. С Новым годом.
Вот так. Это звуки истории.